Агата Кристи. Партнеры по преступлению.
Дело исчезнувшей леди. На столе мистера Теодора Бланта, руководителя международного детективного агентства, прозвучал предупредительный звонок. Томми и Таппин сбросились к отверстиям в стене, через которые просматривалась приемная. Задачей Альберта была задерживать будущих клиентов под различными изобретательными предлогами. «Сейчас узнаю, сэр», — говорил он, — «но я боюсь, что мистер Блант в настоящее время очень занят. В данный момент он как раз говорит по телефону со Скотланд-Ярдом». «Я подожду», — сказал посетитель. «К сожалению, я не захватил с собой визитную карточку, но меня зовут Гэбриэл Ставенсон». Клиент был поистине великолепным представителем мужского пола, ростом более 6 футов, с загорелым обветренным лицом и ярко-голубыми глазами, почти пугающе контрастировавшими со смуглой кожей. Томми быстро принял решение. Надев шляпу и взяв перчатки, он открыл дверь и остановился на пороге. «Этот джентльмен хочет повидать вас, мистер Блант», — сообщил Альберт. Томми нахмурился и вынул из кармана часы. «Без 10:45 я должен быть у герцога», — сказал он, устремив внимательный взгляд на визитера. «Если вы пройдете сюда, могу уделить вам несколько минут». Посетитель послушно проследовал за ним в кабинет, где сидела Таппинс с блокнотом и карандашом. «Мой доверенный секретарь, мисс Робинсон», — представил ее Томми. «А теперь, сэр, изложите ваше дело. Мне известно лишь то, что оно срочное, что вы приехали в такси и недавно побывали в Арктике или, возможно, в Антарктике». Визитер изумленно уставился на него. «Просто поразительно!» — воскликнул он. «Я думал, детективы проделывают такие вещи только в книгах. Ваш посыльный даже не сообщил вам мое имя!» Томми снисходительно улыбнулся. «Все это не составляет труда», — сказал он. «Лучи ночного солнца за полярным кругом своеобразно действуют на кожу. Сейчас я пишу небольшую монографию об этих свойствах актинического излучения. Но это не относится к делу. Что привело вас ко мне в столь встревоженном состоянии?» «Прежде всего, мистер Блант, мое имя Гэбриэл Ставенсон». «Ну, конечно», — воскликнул Томми. «Знаменитый путешественник, кажется, вы недавно вернулись из экспедиции в район Северного полюса. Я прибыл в Англию 3 дня назад. Мой друг, плававший в северных водах, доставил меня на своей яхте, иначе я бы не вернулся еще 2 недели. Должен сообщить вам, мистер Блант, что прежде чем отправиться в эту экспедицию 2 года тому назад, я имел счастье обручиться с миссис Моррис Ли Гортон». «Ее девичье имя?» — прервал Томми. «Достопочтение Хермиона Крейн, вторая дочь лорда Ланкастера», — быстро подсказала Таппинс. Томми бросил на нее взгляд полный восхищения. «Ее первый муж погиб на войне», — добавила она. Ставенсон кивнул. «Совершенно верно. Как я сказал, мы с Хермионой обручились. Разумеется, я предложил отказаться от экспедиции, но она не пожелала и слышать об этом. Именно такая жена нужна путешественнику. Ну, моей первой мыслью после высадки было скорее увидеть Хермиону. Я послал телеграмму из Саутгемптона и поспешил в Лондон первым поездом. Я узнал, что она живет со своей тетей, леди Сьюзен Клонрей, на Понд-стрит, и отправился прямо туда. К моему величайшему разочарованию я узнал, что Херми гостит у каких-то друзей в Нортамберленде. Леди Сьюзен была очень вежлива, хотя страшно удивилась, увидев меня. Она сказала, что Херми должна вернуться через несколько дней. Я спросил ее адрес, но старая леди замялась и объяснила, что Херми должна была остановиться в 2 разных местах, и она не уверена, в каком сначала. Должен признаться, мистер Блант, что леди Сьюзен и я никогда особенно не ладили. Она одна из этих толстых женщин с двойным подбородком. Всегда ненавидел толстух, толстые женщины и толстые собаки, оскорбление творцу, а они к тому же часто ходят вместе. Я понимаю, что это моя идиосинкразия, но ничего не поделаешь, с толстыми женщинами я никогда не мог найти общего языка». «Мода солидарна с вами, мистер Ставенсон», — сухо промолвил Томми. «И у каждого свои непреодолимые антипатии. Например, покойный лорд Робертс терпеть не мог кошек». Может быть, леди Сузан в действительности очаровательная женщина, но я никогда ей не симпатизировал, а в глубине души я всегда чувствовал, что она не одобряет нашу помолвку, и не сомневался, что она настраивала бы Херми против меня, если бы это было возможно. Если хотите, можете называть это предубеждением, но я принадлежу к тем упрямцам, которым нравится добиваться своего. Я не ушел с Понн-стрит, покуда не вытянул из нее имена и адреса людей, у которых собиралась остановиться Херми. Потом я поехал на север почтовым поездом. «Насколько я понимаю, вы человек действия, мистер Ставенсон», — улыбнулся Томми. «То, что я узнал, мистер Блант, подействовало на меня как взрыв бомбы. Никто из этих людей и в глаза не видел Херми. Из трех домов, которые назвала мне леди Сузан, ее ожидали только в одном. Очевидно, с остальными тетушка дала маху. Но в последний момент Херми отменила визит телеграммой. Разумеется, я сразу же вернулся в Лондон и снова отправился к леди Сузан. Должен признать, она выглядела расстроенной и заявила, что понятия не имеет, где может быть Херми». Тем не менее, леди Сьюзен решительно возражала против предложения обратиться в полицию. Она напомнила, что Херми не глупая молодая девушка, а независимая женщина, которая привыкла поступать по-своему. Возможно, у нее возникли другие планы. Мне казалось весьма вероятным, что Херми не хотела докладывать о своих местопребываниях леди Сьюзен, но я все же беспокоился. У меня появилось странное чувство, что тут что-то не так. Я собирался уходить, когда леди Сьюзен принесла телеграмму. Она прочитала ее и с явным облегчением протянула мне. Там значилось следующее: планы изменились, еду на неделю в Монте-Карло, Херми. Томми протянул руку. «Вы захватили с собой телеграмму?» «Нет, но я обратил внимание, что ее отправили из Мелдона в Суррее. Мне это показалось странным». «Что могла Херми делать в Мелдоне? Я никогда не слышал, чтобы у нее там были друзья». «Вы не думали о том, чтобы помчаться в Монте-Карло с такой же быстротой, как вы помчались на север?» «Конечно, думал, но решил этого не делать. Понимаете, мистер Блант, хотя леди Сузан казалась вполне удовлетворенной этой телеграммой, я не мог сказать того же о себе. Мне не понравилось, что Херми послала телеграмму, а не письмо. Пара строчек ее рукой сразу же успокоили бы мои страхи, но кто угодно мог подписать телеграмму Херми. Чем больше я об этом думал, тем сильнее беспокоился». В конце концов, вчера я отправился в Мелдон. Городок не такой уж захолустный. Два отеля, хорошее поле для гольфа. Я расспрашивал во всех местах, какие только приходили мне в голову, но не было никаких признаков, что Херми там побывала. Вернувшись поездом, я прочитал ваше объявление и решил обратиться к вам. Если Херми действительно поехала в Монте-Карло, мне не хочется пускать ее по следу полицию и поднимать шум, но я не намерен гоняться за несбыточным. Я останусь в Лондоне на случай, если тут какая-то нечистая игра». Томми задумчиво кивнул. «Что именно вы подозреваете?» «Не знаю, но я чувствую, что здесь что-то не так». Ставенсон вынул из кармана бумажник, открыл его. «Это Хермиона». Он положил фотографию перед ними. «Я всегда ношу ее фото с собой». На снимке была запечатлена высокая стройная женщина не первой молодости, с красивыми глазами и очаровательной улыбкой. «Вы ничего не упустили в вашем рассказе, мистер Ставенсон?» — осведомился Томми. «Абсолютно ничего. Никаких мелких деталей. Думаю, что нет. Это усложняет задачу», — вздохнул Томми. «Должно быть, вам часто приходилось читать, мистер Ставенсон, как одна мельчайшая деталь наводит детектива на правильный след. Признаюсь, что у вашего дела есть необычные черты. Правда, я думаю, что отчасти уже раскрыл его, но время покажет». Он взял со стола скрипку и дважды провел смычком по струнам. Таппенс стиснула зубы, и даже путешественник изменился в лице. «Несколько аккордов из Мозговскенского», — пробормотал Томми, откладывая инструмент. «Оставьте мне ваш адрес, мистер Ставенсон, и я сообщу вам результаты». Когда посетитель покинул офис, Таппенс схватила скрипку, положила ее в шкаф и повернула ключ в замке. «Если тебе приспичило быть Шерлоком Холмсом, — сказала она, — то я раздобуду тебе шприц и ампулу с надписью «Кокаин», но ради бога оставь скрипку в покое. Если бы этот симпатичный путешественник не был простодушен, как дитя, он сразу бы тебя раскусил. Ты намерен продолжать действовать в духе Холмса?» Я льщу себя надеждой, что до сих пор мне это удавалось», — не без самодовольства ответил Томми. «Мои дедукции были не дурны, верно? Правда, насчет такси я здорово рисковал, но в конце концов это единственный способ сюда добраться». «Хорошо, что я только что прочитала о его помолвке в утренней Daily Mirror», — заметила Таппинс. «Да, это было неплохим свидетельством эффективности блистательных сыщиков Бланта. Действительно, дело подходит для Шерлока Холмса. Даже ты не могла не заметить сходство между ним и исчезновением леди Франсис Карфакс. По-твоему, мы найдем тело миссис Ли Гордон в гробу?» «Логически история должна повториться, а в действительности что ты об этом думаешь?» «Ну, — отозвалась Таппинс, — самое очевидное объяснение, что Херми, как он ее называет, по какой-то причине боится встречи с женихом и что леди Сьюзен ее поддерживает. Короче говоря, она что-то натворила и боится в этом признаться». «Мне это тоже пришло в голову», — сказал Томми. «Но я думаю, нам лучше во всем убедиться, прежде чем предлагать подобное объяснение такому человеку, как Ставенсон. Как насчет поездки в Мелдон, старушка? Кстати, не помешает захватить клюшки для гольфа». Таппинс согласилась, и международное детективное агентство оставили на попечение Альберта. Мелдон, несмотря на свою популярность, был не так уж велик. Томми и Таппинс навели все справки, какие только подсказала им изобретательность, но в итоге вытянули пустой номер. Когда они уже возвращались в Лондон, Таппинс пришла в голову блестящая идея. «Томми, а почему в телеграмме было указано «Мелдон Суррей»?» «Потому что Мелдон находится в графстве Суррей, глупышка». «Сам ты идиот, я не это имела в виду». «Если ты получаешь телеграмму, скажем, из Гастингса или Торки, там ведь не будет указано графство после названия города, но если телеграмма из Ричмонда, то в ней будет написано «Ричмонд Суррей», потому что есть два Ричмонда». Томми, сидевший за рулем, замедлил скорость. «Твоя идея не так уж плоха, Таппинс», — великодушно заметил он. «Давай-ка справимся вон на той почте». Они подъехали к маленькому зданию в центре деревенской улицы. Понадобилось всего несколько минут, чтобы получить информацию о существовании двух Мелдонов, одного в Суррее, а другого в Сассексе. Последний был всего лишь деревушкой, но там был телеграф. «Вот в чем дело», — возбужденно воскликнула Таппинс. «Ставенсон знал, что в Суррее есть Мелдон, поэтому не стал читать до конца название графства, начинающееся на «С». «Завтра», — объявил Томми, — «мы посмотрим на Мелдон в Сассексе». Этот Мелдон был полной противоположностью своему суррейскому тезке. Он находился в 4 милях от железнодорожной станции и состоял из 2 пивных, 2 ловчонок, почты и телеграфа, объединенных с магазинчиком, торгующими сладостями и открытками, и 7 маленьких коттеджей. Таппинс занялась лавками, а Томми отправился в заведение под названием «Петух и воробей». Они встретились через полчаса. «Ну», — осведомилась Таппинс, — «вполне сносное пиво», — отозвался Томми, — «но никакой информации». «Попытай счастье в голове короля», — посоветовала Таппинс, — «а я вернусь на почту. Там была какая-то сердитая старуха, но я слышала, как ей крикнули, что обед готов». Снова зайдя на почту, Таппинс начала рассматривать открытки. Из задней комнаты вышла молодая девушка с румяным лицом, все еще продолжая жевать. «Пожалуйста, дайте мне эти открытки», — попросила Таппинс. «И если можно, подождите, пока я посмотрю те юмористические». Занимаясь этим, она не переставала говорить. «Я так разочарована, что вы не смогли сообщить мне адрес моей сестры. Она остановилась где-то здесь, а я потеряла ее письмо. Ее фамилия Ли Гордон». Девушка покачала головой. «Не припоминаю. Через нас проходит мало писем, так что я бы запомнила эту фамилию, если бы увидела ее на конверте. Кроме Мызы, поблизости почти нет больших домов». «А что это за Мыза?» – спросила Таппинс. «Кому она принадлежит?» «Доктору Хористону. Сейчас ее переделали в частную лечебницу, кажется, в основном для нервных. Леди приезжают туда, если им предписан покой. Ну уж покоя здесь хватает, видит Бог». И она захихикала. Таппинс поспешно выбрала несколько открыток и расплатилась. «А вот как раз и машина доктора Хористона!» – воскликнула девушка. Таппинс быстро вышла на улицу. Мимо проезжал маленький двухместный автомобиль. За рулем сидел высокий брюнет с аккуратно подстриженной бородой и властным, довольно неприятным лицом. Таппинс увидела Томми, идущего к ней через дорогу. «Томми, кажется, я нашла то, что нужно. Лечебница доктора Хористона!»
«Я слышал о ней в голове короля и тоже подумал, в этом, возможно, что-то есть. Но если бы у миссис Ли Гордон был нервный срыв или что-нибудь подобное, ее тети и друзья наверняка бы об этом знали».
«Пожалуй, но я имела в виду не это. Томми, ты видел лицо того мужчины в автомобиле?»
«Да, неприятный тип. Это был доктор Хористон». Томми присвистнул. «На вид сомнительная личность».
«Что скажешь, Таппинс, может нам пойти взглянуть на мызу?» Они быстро нашли то, что искали. Большой ветхий дом посреди пустоши с бурным ручьем позади, ранее приводившим в движение мельничное колесо.
«Унылое жилище», — заметил Томми.
«От одного его вида мурашки бегают, Таппинс. Знаешь, у меня предчувствие, что дело может оказаться куда серьезнее, чем мы думали». «Надеюсь, мы поспеем вовремя. Я чувствую, что этой женщине грозит опасность».
«Только не давай волю воображению.
Ничего не могу с собой поделать. Я не доверяю этому человеку. Как лучше поступить? Думаю, лучше всего мне одной позвонить в дверь, прямо спросить о миссис Ли Гордон и посмотреть, что ответят. В конце концов, все может оказаться абсолютно неверным». Таппинс осуществила свой план. Дверь почти сразу же открыл слуга с бесстрастным лицом. «Я хочу повидать миссис Ли Гордон, если она достаточно хорошо себя чувствует, чтобы встретиться со мной».
Ей показалось, что ресницы у слуги слегка дрогнули. Однако он быстро ответил. «Таких здесь нет, мадам».
«Как же так? Ведь это мыза, лечебница доктора Хористона, верно?»
«Да, мадам, но здесь нет никого по фамилии Ли Гордон».
Озадаченный Таппинс пришлось отступить и посоветоваться за воротами с Томми.
«Мы ведь не знаем. Возможно, он говорил правду».
«Нет, он лгал, я в этом уверена».
«Подождем возвращения доктора», — решил Томми. «Тогда я представлюсь журналистом, желающим обсудить с ним его новый метод лечения покоем. Это даст мне шанс проникнуть внутрь и изучить географию».
Доктор приехал примерно через полчаса. Подождав минут пять, Томми подошел к парадной двери, но также вернулся озадаченным.
«Доктор занят, и его нельзя беспокоить. К тому же он никогда не принимает журналистов. Ты права, Таппинс, в этом месте есть нечто сомнительное. Оно идеально расположено, за несколько миль от ближайшего населенного пункта. Здесь может произойти что угодно, и никто ничего не узнает».
«Пошли», — решительно сказала Таппинс.
«Что ты намерена делать?»
«Перелезть через ограду и посмотреть, не смогу ли я незаметно пробраться в дом.
Хорошо, я с тобой».
Сад был запущенный и потому изобиловал удобными местами для укрытия. Томми и Таппинс удалось подобраться незамеченными к задней стене дома. Здесь находилась широкая терраса, куда вели полуразрушенные ступеньки. На террасу выходило несколько французских окон, но они не осмеливались подойти к ним в открытую, а окна располагались слишком высоко, чтобы можно было заглянуть в них, не выпрямившись во весь рост. Казалось, их разведка не даст никаких результатов, когда внезапно Таппинс стиснула плечо Томми. В комнате кто-то был, окно было открыто, и они четко слышали разговор.
«Входите и закройте дверь», — раздраженно произнес мужской голос.
«Значит, около часа назад сюда приходила леди и спрашивала миссис Ли Гордон?»
«Да, сэр».
Таппинс узнала голос бесстрастного слуги.
«Надеюсь, вы сказали, что ее здесь нет?»
«Конечно, сэр».
«А теперь этот журналист», — проворчал другой мужчина.
Внезапно он подошел к окну, поднял раму, и Томми с Таппинс, глядя сквозь кусты, узнали доктора Хористона.
«Меня особенно беспокоит женщина», — продолжал доктор. «Как она выглядела?»
«Молодая, миловидная и хорошо одетая, сэр». Томми ткнул Таппинс в ребра. «Этого я и боялся», — сквозь зубы процедил доктор. «Какая-то подруга, миссис Ли Гордон. Положение усложняется. Придется принять меры». Он оставил фразу неоконченной. Томми и Таппинс услышали, как закрылась дверь. Наступила тишина. Томми подал знак отступать. Когда они выбрались на полянку, он заговорил.
«Дело становится серьезным, старушка. У них явно дурные намерения. Думаю, мы должны сразу же вернуться в Лондон и повидать Ставенсона». К его удивлению, Таппинс покачала головой. «Нет, мы должны остаться здесь. Разве ты не слышал, как он сказал, что собираются принять меры? Это может означать что угодно.
Самое скверное то, что у нас недостаточно доказательств для обращения в полицию.
Слушай, Томми, почему тебе не позвонить Ставансону из деревни, а я пока останусь здесь?»
«Возможно, это наилучший выход», — согласился Томми.
«Только будь осторожна, Таппинс». «Конечно буду, дурачок. Поторопись».
Томми вернулся часа через два. Таппинс поджидала его у ворот.
«Ну?»
«Я не смог дозвониться до Ставансона». Позвонил леди Сьюзен, но ее тоже не оказалось дома. Тогда я позвонил старому Брейди и попросил его посмотреть, что говорится о Хористоне в медицинском справочнике.
«Ну и что сказал доктор Брейди?»
Он сразу же вспомнил фамилию. Раньше Хористон считался вполне добросовестным врачом, но потом на чем-то сорвался. Брейди называет его бессовестным шарлатаном и говорит, что ожидает от него чего угодно. Вопрос в том, что нам делать теперь.
«Мы должны оставаться здесь», — сразу же заявила Таппинс. «У меня предчувствие, что ночью что-то должно произойти». «Между прочим, садовник подстригал плющ на стенах дома, и я видела, где он оставил стремянку».
«Молодчина, Таппинс», — одобрил ее супруг.
«Значит, вечером, как только стемнеет,
мы увидим то, что сможем увидеть».
Пришла очередь Томми наблюдать за домом, пока Таппинс отправилась в деревню перекусить. Когда она вернулась, они стали на вахту вместе». В 9 вечера Томми и Таппинс решили, что уже достаточно стемнело для начала операции. Теперь они могли свободно идти вокруг дома. Внезапно Таппинс схватила Томми за руку. «Слушай!» Звук, который она услышала, словно отдался эхом в вечернем воздухе. Это был женский стон. Таппинс указала на окно второго этажа. «Звук донесся из этой комнаты!» – шепнула она. И снова в вечерней тишине послышался стон. Томми и Таппинс решили больше не откладывать осуществление своего плана. Таппинс направилась туда, где садовник оставил стремянку. Вдвоем они донесли ее к стене. В окнах первого этажа были опущены шторы, но верхнее окно оставалось незашторенным. Томми почти бесшумно приставил стремянку к стене. «Я поднимусь», – прошептала Таппинс, – «а ты оставайся внизу. Я легко карабкаюсь на стремянке, а вот удерживать ее ты сможешь лучше меня. К тому же, если доктор выйдет из-за угла, ты сумеешь с ним разобраться, в отличие от меня». Таппинс проворно влезла на стремянку и осторожно заглянула в окно. Она тут же опустила голову, но через минуту медленно подняла ее снова и оставалась в таком положении минут 5. Потом она спустилась. «Миссис Ли Гордон там», – задыхаясь от волнения, сообщила Таппинс. «Это ужасно, Томми! Она лежит на кровати, мечется и стонет. Когда я заглянула, в комнату вошла медсестра, сделала ей укол в руку и снова вышла. Что нам делать?»
«Она в сознании?»
«Думаю, да, почти уверена. Боюсь, ее привязали к кровати. Я снова поднимусь и попытаюсь влезть в комнату».
«Это уж слишком.
Если мне будет грозить опасность, я позову тебя. Пока!» Избежав дальнейших споров, Таппинс быстро поднялась на стремянку. Томми видел, как она прикоснулась к окну, бесшумно подняла раму и через секунду исчезла внутри. Для него это были мучительные минуты. Сначала он ничего не слышал. Должно быть, Таппинс и миссис Ли Гордон говорили шепотом, если вообще говорили. Вскоре Томми услышал негромкое бормотание и облегченно вздохнул. Но голоса стихли, и наступила мертвая тишина. Томми напряг слух. «Ничего. Что же они там делают?» Внезапно рука легла на его плечо. «Пошли!» – донесся из темноты голос Таппинс.
«Господи, как ты сюда попала?»
«Вышла через парадную дверь. Давай выбираться отсюда».
«Выбираться?»
«Вот именно».
«А как же миссис Ли Гордон?»
«Она худеет!» – с неописуемой горечью ответила Таппинс. Томми уставился на нее, подозревая иронию.
«Что ты имеешь в виду?»
«То, что сказала». «Миссис Ли Гордон худеет, сбрасывает вес. Разве ты не слышал, как Ставансон говорил, что ненавидит толстых женщин? За 2 года его отсутствия Херми солидно прибавила в весе. Узнав, что он возвращается, она впала в панику и прибегла к новому методу доктора Хористона. Какие-то инъекции и питание через нос. Может, он и шарлатан, но чертовски удачливый. Ставансон вернулся на 2 недели раньше, когда миссис Ли Гордон только начала лечение». Леди Сузан пообещала хранить тайну и сдержала слово, а мы притащились сюда и разыгрывали из себя пару идиотов». Томми тяжело вздохнул. «По-моему, Ватсон, — с достоинством произнес он, — завтра в Куинс-Холле очень хороший концерт. Времени для него у нас наверняка будет предостаточно. И вы меня очень обяжете, если не включите это дело в свои хроники. В нем нет абсолютно ничего достойного внимания».
Агата Кристи. Партнеры по преступлению.
Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании.